Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тихонович. Зверну вашу увагу на основні теми ефіру. Депутати Палати представників сьогодні вели дискусію у парламенті по-білоруську. Цятишних снігавіков для підтримки хворого українського хлопчика узялися виробляти неабиякові білоруси. У Мінську сьогодні проходить презентація віртуального музею совєтських репресій у Білорусі. У посланні Федеральному сходу президент Росії Владимир Путін назвав керівництво Туреччини клікою, обвинувативши його у зраді і подлим воєнним злочинстві. Путін обвинуватив Туреччину у тим, що вона дає терористам заробляти на продажі нарабованої у Сирії нафти, а так само пригадав, що на турецькій території у 90-х годах ховалися чеченські бойовики. Що до збитого самоліта, то, як сказав Путін, вони ще пошкодують, що це зробили.
Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз, не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать.
Російський політолог, керівник політичної експертної групи Константин Калачов у інтерв'ю Радіо Свобода звернув увагу на те, що, обіцяючи відпомстити за збитий самоліт, Путін закликав не ставити знаку рівності поміж керівництвом Туреччини і турецьким народом.
З іншої сторони, президент Путін заявив, що не треба ставити на крайність між турецькою елітою і турецьким народом. Тобто у нього большая личная обида на Эрдогана, но портить отношения с Турцией навеки вечные вряд ли кто-то собирается. Поэтому я все-таки думаю, что ответ будет не военным, то есть речь не идет, а в принципе око за око, зуб за зуб. Я думаю, что Путин старается в порошок сеять Эрдогана, репутационно, в частности. То есть посмотрим сейчас, какие доказательства Россия будет готова представить в отношении бизнеса, который якобы ведет семья Эрдогана с ИГИЛ, кровавого нефтяного бизнеса. Эрдоган уже заявил, что если обвинения будут серьезными и доказанными, если обвинения будут доказанными, то он готов уйти в отставку. И я думаю, что на сегодняшний день вопрос ведь не в том, чтобы испортить отношения с Турцией. Речь идет о том, чтобы отомстить Эрдогану и той части политической элиты, которая с ним связана. А вот какая уже будет месть? Ну, Запад, например, в отношении наших политиков вводил вполне понятные санкции. Да? Но понятно, что Эрдоган деньги в Сбербанке не хранит. И за въезд на территорию России вряд ли его тоже испугает. Ну, то есть поживем, увидим.
Сьогодні Владимир Путін не узгадав у своїй промові Білорусь. Як міркує політолог-міжнародник Андрій Фьодоров, тому що тепер вона не уваходить у спіс пріоритетних питань Кремля.
Зараз Росія знаходиться в таким становищі, що її не зовсім до Білорусі. Основна частка якогось послання була присвячена протистоянню з Турцією, з тероризмом і з відносинам з західним світом. Ну, ось, а Білорусь на сьогоднішній день це навіть може і не другий, а третій, чи ще далейший план. Тому то, що це було так, ну, невідомо, але це можна було чекати, мені подається так. Ну, і з цього виникає, що і надалі коли справи будуть йти таким чином, як ідуть вони зараз, коли Росія не отримлюється досягнути своїх метів, так вона не буде звертати особливу увагу на Білорусь.
Громадянська кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів на чергові парламентські вибори, які, вірогодно, обвестять літом наступного року. Кампанія буде настоювати, щоб влади унесли принципові зміни у виборчий кодекс. Так, була і кандидатка на президента Тетяна Короткевич огучила, наприклад, пожадання, щоб рекомендація ЦВК об відкритим і прозристим підліку бюлетенів стала правилом. Лідія Ярмошина на гэта каже.
И мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона.
Начальник департаменту по грамадзянстве и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Бягун заявил сегодня, что плынь утекачоў из Украины в Беларусь скоротилась. И он отзначил, что за два апошние годы у рамках усіх миграционных процедур про территорию Беларуси прошло каля 150 тысяч громадян Украины. Больше за 45 тысяч украинцев стало альбо часово проживают на территории Беларуси. Сегодня мы расскажем про украинского хлопчика Андрея, который лекуется у Гомеле с диагнозом рак крови. Семья, каб знайсці потребные финансовые сродки, начала вырабатывать для продажу цацачных снеговиков. Замова на их поступила столько, что семья не сможет справиться с ними тягом ближайшего года. Ну а после того, как про историю хлопчика расповел портал Тутбай, створили и майстер-класс для вырабу таких снеговичков.
Наша мета була у тим, каб, по-перше, дати знак, дати сигнал хлопчику і ягоним батькам, що вони не самотні, що вони вельми круто придумали збирати гроші на лечення.
Сегодня у Менску у галереи Унискладовая пройдет презентация виртуального музея советских репрессий у Беларуси. Одна из его створальниц Валерия Черноморцева будет гостей вольной студии.
Ідэя ўзнікла гадоў 5 таму. Пачалі мы займацца справай запісу ўспамінаў былых вязняў ГУЛАГу. Узнікла ідэя, якім чынам вось гэтыя нашыя запісы, наш матэрыял накоплены, данесці да шырокай аўдыторыі. У першую чаргу, канешне, хацелася б данесці гэта да моладзі, якая, на жаль, забылася і зусім практычна не ведае, што адбывалася ў савецкі час.
Сустрэча з Вікторыяй Чарнаморцевай у эфіры хвілінаў праз 35. Мы таксама знайшлі нашчадкаў літоўцаў, якія былі пераселеныя ў Беларусь у часе савецкіх рэпрэсій. Жывуць яны ў вёсцы Малькаўка на Магілёўшчыне.
Ну, вясной же на Радоницу убираем, приходим, но люди что-то выпивают. У нас не принято, как пить на кладбище.
Репортаж з Малькаўкі пазней у нашай праграме.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Россельгаснагляд от 7 снежня уводит заборону на увоз на территорию России продукции 5 белорусских молочных предприемств. Пресс-служба ведомства поведомляет, что санкции, уведенные у дочинении предприемства Милковита, Рогачевского молочно-консервового комбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, молочной компании «Новогрудские дары» и компании «Сморгонские молочные продукты». Инспекция подтвердила незаконное выкористание белорусскими вытворцами сыровины с закрытых Россельгаснаглядом предприемствов третьих краин. Это фактично означает, что белорусские предприемства обвинователи у реэкспорте. Как тлумачить Москва, это является критичным, покольки нормы безопасности харчовой продукции у евразийской экономичной супольности более строгие, чем у многих краинах свету. Нагадаю, что у конце листопада Россельгаснагляд арештовал партию белорусских сыров за превышение у их консервантов. Ранее были претензии до белорусского мяса, у яким российские эксперты нашли бактерии, микроорганизмы и, что выкликало наибольшее опасение, геном вирусу африканской чумы свиней. До сегодня у шерах забороненных белорусская продукция трапляя целыми заводами, что тутейшие чиновники намагаются подвести под политичные причины. Мовляв, это помста Москвы за спробы Менска наладить стосунки с Евразвязом. Те на самой справе это так. Вот что меркует эксперт у аграрной галине Петр Мигурский.
Это слишком. Скажем так, африканская чума – это повод. Тут такое дело. Вот возник очаг африканской чумы свиней в Восходе. Куда они дели это мясо? Быстренько команда поставить Бобруйск, Могилев, Глубокая. Вот три мясокомбината. Они туда поставили, некоторое время выявляют продукцию этих предприятий африканскую чуму. Ну, какой тут политический подтекст? Если есть на самом деле методика обхождения с этим поголовьем, ну, не вози ты зараженных этих свиней, ну, посмотри, сделай выставку. За сутки там не пропали еще 5 суток. Если не пропали, значит, здоровое поголовье. Если пропало, спеши на пропажу и сожги это голов. Нет, мы на спичках пытаемся разрушить экономику. То есть на спичках экономим, а на самом деле мы уничтожаем экономику государства. Поэтому я бы не искал здесь подтекст. Просто там люди, битые жизнью, там люди, которые волнуются за судьбу своей родины, а не что-то там кошелька.
Такое меркаванне выказаў нам эксперт Пётр Мігурскі, былы дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання. Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло чарговае пленарнае пасяджэнне. Ад шматлікіх папярэдніх падобных пасяджэнняў яно адрознівалася тым, што дэпутаты загаварылі па-беларуску. І гэта ўжо адзначылі парламенцкія карэспандэнты розных выданняў. Сярод іх, дарэчы, і мой менскі калега Уладзімір Глот, які таксама прысутнічаў сёння ў прэсавым цэнтры палаты прадстаўнікоў. Добры вечар, Уладзімір.
Добрый вечер, Алена.
Уладзімір, чаму раптам дэпутаты, якія звычайна гавораць выключна па-руску, сёння раптам перайшлі на родную мову?
Беларускамоўная дыскусія ў палаце прадстаўнікоў адбылася пры абмеркаванні ўжо першае пытанне парадку дня, а гэта першае пытанне было праект кодэкса аб культуры. Ну і вядоўца спікер Уладзімір Андрэйчынка пачаў прамаўляць па-беларуску. У яго гэта добра атрымлівалася. Я згадаў час, калі ён быў дэпутатам Верхоўнага Савету Беларусі 12-е скліканне, і тады таксама размаўляў на роднай мове. На беларускай мове выступіла і першая намесніца міністра культуры Ірына Дрыга. Яна прадстаўляла ад імя ўраду гэты заканадаўчы акт. І на роднай мове задавалі пытанні з паўтара дзясятка дэпутатаў. Толькі Валянціна Лявоненка гаварыла на расейскай мове. Вось такая цікавая акалічнасць, што Валянціна Лявоненка, яна гісторык па адукацыі. Яна аднакурсніца па беларускаму дзяржаўнаму універсітэту з пісьменнікам Уладзімірам Арловым. Ну, але вось шляхі разышліся. Арлова ўсе добра ведаюць, а Лявоненка зараз дэпутатка, ўжо другое скліканне запар, і акрамя таго яна знаходзіцца ў кіраўніцтве камуністычнай партыі Беларусь.
Ну, такім чынам, паводле вашых уражанняў, бальшыні дэпутатаў беларуская мова блізкая. Ім выступаць па-беларуску не складана. Чаму, вы думаеце, яны карыстаюцца ўсё ж беларускай мовай рэдка? Чаму аўтаматычна, скажам, не працягвалі дыскусію, як пачалі?
Вот самае цікавае, што калі пачаўся разгляд іншых пытанняў, то яны былі сфармуляваны ўжо на рускай мове, і дэпутаты прамаўлялі па-расейску. І я запытаўся ў некаторых з іх, чаму яны так рэдка ўжываюць рэдка родную мову. Пра гэта я размаўляў, напрыклад, з намеснікам старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Віктарам Фесаком. Ён сказаў свабодзе, што для таго, каб родная мова часцей гучала паўсюдна, у тым ліку і ў авальнай зале, трэба прытрымлівацца аднаго абавязковага правіла.
Проста гаварыць на беларускай мове, больш нічога не патрэбна. Наколькі гэта здараецца, то ўжываю. Калі чалавек за мной размаўляе на беларускай мове, таксама размаўляе па-беларуску. Дзе можна ініцыіраваць, таксама я гэта раблю.
А Наталья Кучынская, намесніца старшыні камісіі па адукацыі, культуры і навуцы, кажа, што ў сценах палаты прадстаўнікоў можна пачуць абедзве дзяржаўныя мовы.
Моя позиция – повинна гучать та мова, на якой человек думает, на якой ему зараз зручно размовлять. Я за то, как белорусская мова развивалася.
Уладзімір, і вернемся да першага пытання, якое сёння абмяркоўвалася ў парламенце. Якія навелы ў законапраекце, ў кодэксе аб культуры прыцягнулі вашу ўвагу? Што ў ім адметнага, што ў ім больш сучаснага?
Ну, калі казаць пра сучаснае, то, мабыць, найбольш актуальнае гэта вызначэнне, як і каму надаваць статус творчага работніка. Цяпер сітуацыя дваістая. Людзі, якія ўваходзяць у пэўны творчы саюз, ім прасцей. Ім гэта званне надае саюз сам. А вось людзі, якія ў такія арганізацыі не ўваходзяць, але займаюцца творчай дзейнасцю. Ну, напрыклад, ёсць мастак, які малюе сам, выстаўляе свае карціны, але статусу сябры саюзу мастакоў не мае. І тады вырашаць, ці ён творчы работнік, ці ён проста так для яго гэта хобі, гэтым займалася экспертная камісія пры міністэрстве культуры. Цяпер гэта камісія будзе ліквідаваная, а статус творчага работніка будзе прысвоіць адпаведна творчы саюз. І чаму гэта актуальна? Паколькі ўступае ў сілу прэзідэнцкі дэкрэт аб дармаедстве, і трэба будзе вызначацца, ці прафесійны чалавек займаецца творчасцю, прафесіянальна, прафесійна, ці гэта для яго толькі хобі. Яшчэ адна цікавая рэч, гэта афіцыйна ўводзяцца паняцці спонсара і мецэната культуры. Статус спонсараў будуць атрымліваць юрыдычныя асобы, ну, нейкія установы, там, прыватныя, скажам, ці дзяржаўныя, а статус мецэната культуры аддаецца толькі фізычным асобам.
Скажите, а ці установлюється некий такий фінансовий ценз? Скільки треба ахвіравати на культуру, каб стати або спонсором, або меценатом?
Ось про гэта ішла гаворка, але пакуль такой дакладнай лічбы няма, але паколькі гэты законапраект прымаўся ў першым чытанні, было там некалькі заўвагаў, і я думаю, што калі ён будзе ўжо прымацца ў другім чытанні, магчыма, узнікне і гэтае пытанне. Бо, скажам, чаму вось такія пытанні ўзніклі? Яшчэ адно было цікавая рэч. Вось у законапраекце было пра тое, што калі нейкі канцэрт адмяняецца, то арганізатары канцэрта вымушаны аплаціць выдаткі людзей, ну, простей кажучи, оплатить їх на квитки. І така норма є у законі проєкті, але один з депутатів слушно зауважив, що нема часової норми. Так можна вертати же гроші і про тиждень, і про два, можна і про місяць, і про год. Так, ну, вірогодно, ось і у вашому питанні буде нейкая після норма. Ну, і опошнє, на що ось я звернув увагу при обміркуванні, при дискусії, господарення Ірині, першій намісниці міністра, задали питання. Ось відбувається нейкий творчий сход. І журналіст, який освітляє цей творчий сход, уживає термін «у залі собралися діячі культури». Чи правильно він так говорить? І намісниця міністра відказала, що з формального пункту гледження магчима, але коли підходить більш докладно, то це буде неправильно, бо є різні терміни. Діяч культури – це один термін, а творчий роботник – це інша дефініція. А ось яка різниця? Різниця цікава. До діячів культури відносяться ті, хто має нейке звання або урадову знагороду. Скажем, отримав письменник нейкую знагороду от Лукашенко, значит, он діяч культури. А коли узнагороди нема, коли он, скажем, не народный письменник, значит, что ж, тогда он только творчий работник. Вот у чим уся розниця.
І розницю нам висвітлив колега Владимир Глот. Ну, до початку кампанії по обранні нового складу Палати представників, а її, вірогодно, обвістять уже у червні наступного году, громадянська кампанія «Говори правду» буде настоювати, каб улади виконали дві найважніші умови. Ось як про їх нашому радіо повідомила лідер гэтай громадської організації, була і кандидатка на президента Тетяна Короткевич.
У нас есть уже сформулированные эти пропановки, в принципе, и они в основном из двух пунктов. Это ввести такую норму, чтобы представники кандидата могли 100% увести у склад выборчих комиссий, да, это наша пропанова. И другая пропанова, как подлик голосов был прозрыстым и голосом. Так, вот та рекомендация, яка була на президентській кампанії, що рекомендація від ЦВК робити подлік голосів відкрито і голосно, але це рекомендація. Ми б хотіли, щоб це була норма, коли підіймається бюлетень і усі сябри комісії, усі надзиральники бачать цей бюлетень і можуть докладно сказати, за кого голоси у цьому бюлетені. Ну, а далі ми лічимо, що ось менавіта цей процес прозристого подліку буде моцно впливати і на виніки.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина у размове со «Свободой» выказала свои меркования на конт реализации этих пропановов.
Вот кандидат в депутаты, он становится кандидатом за 30 дней до выборов, а участковая избирательная комиссия образована за 45. Следовательно, на тот момент, когда он становится кандидатом, участковая комиссия уже есть. Таким образом, если эта норма и проявится каким-то образом, то только в виде права назначать членов комиссии с правом совещательного голоса. Ну, члены комиссии с правом совещательного голоса полномочий практически столько, сколько у доверенных лиц, которые вправе находиться в участковых комиссиях во время проведения голосования и подсчета голосов.
Ну, а на кон другой пропановы, а прозрыстым и открытым подлику бюллетеняў, старшыня Центра выборкама выказалася так.
Нету этой рекомендации. Мы можем только записать фразу о том, чтобы комиссии создавали условия для того, чтобы доступно это было, чтобы наблюдатели имели реальную возможность. И мы никогда на себя не возьмем ответственность на это. Если это может действовать, то только в виде закона.
Сказала Лідія Ярмошина. До виборів у Палату представників кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів. Вони увійдуть у позапартийний спіс «Так за мирні переміни».
У мир... Менску прошла презентация виртуального музея советских репрессий у Беларуси. Инициаторка его створения была Валерия Черноморцева, якую мы и почуем у новом выпуску передачи «Вольная студия».
В первую чергу, конечно, хотелось бы донести это до молоди, якая, на жаль, практически не ведая, что отбывалось у советский час. Зараз обовязковая программа для школьников наведать линию Сталина, але, на жаль, нема официальных экскурсий на Куропаты.
Сустрэча з Валерыяй Чарнаморцавай у нашым эфіры хвілінаў праз 20. З вамі Радыё Свабода. Гарадзенскія актывісты Віктар Сазонаў і Эдвард Дзьмухоўскі аштрафаваныя Свіслацкім раённым судом на 1 800 000 рублёў кожны за ўшанаванне памяці паўстанцаў 1863 года. Віктар Сазонаў патлумачыў суду, што насамрэч прысутнічаў у Свіслачы падчас ушанавання паўстанцаў Каліноўскага. Ён сказаў, што на акцыю спазніўся і прысутнічаў толькі пры ускладанні кветак да помніка Каліноўскаму і Траўгуту і не здолеў паехаць у Якушоўку на сядзібу Каліноўскіх. Пасля прысуду Сазонаў заявіў свабодзе, што не прызнае сябе вінаватым. Ён лічыць, што міліцыянты на загад зверху панапісвалі пратаколы з фальшывымі фактамі і не пабаяліся з гэтым ісці ў суд.
Я думаю, што яны менавіта гэта так неахайна напісалі, таму што яны самі не бачаць у гэтай акцыі нейкага парушэння заканадаўства. Што яны гэта зрабілі фармальна, проста, як бы па панятках, што ўсім усё зразумела, ёсць загад, трэба пакараць людзей, каб на наступны год, значыць, у іх адбіць ахвоту прыязджаць.
Супраць Эдварда Дзьмухоўскага сведчылі тыя самыя міліцыянты. У складзеным на яго пратаколе было таксама запісана, што ён быў у Якушоўцы, але факт пасля прагляду відэастужкі не пацвердзіўся. На гэты конт Дзьмухоўскі заўважае.
Это значит, что протокол не сапраўдны, але это не перашкодзіла суддзі разглядаць гэтую справу і не перашкодзіла ёй браць сведчанні ў гэтых міліцыянтаў, хаця яны загадзя былі непраўдзівыя, і не перашкодзіла суддзі менавіта вызначыць такі прысуд.
У судовым працэсе Дзьмухоўскі звяртае ўвагу сведак міліцыянтаў на тое, што яны паўсюль падкрэсліваюць, што ён быў з бел-чырвона-белым сцягам. З гэтай нагоды Дзьмухоўскі задаў пытанне, ці з'яўляецца бел-чырвона-белы сцяг забароненым, і папрасіў, каб міліцыянты або суддзі спаслаліся на нейкі нарматыўны дакумент, паводле якога забаронена ўжываць гэты сцяг.
Мне на это ни судья, ни милицианты отказу не дали. Самое головное мое порушение, самое головное злостное порушение у Свислача на день памяти предков, это было то, что я тримал в руках бел-червоно-белый стяг. И стоял каля помника Калиновского, Траугуту и памятной таблицы для Свислацкой гимназии. За это меня оштрафовали. Судья, когда я задал это питание, судья сказал, что это питание не по справе. Вось. Але потом, когда она опытывала уже другого светку, она выкрасила такую фразу, что забороненная символика. А на питание, чему она заборонена, яким правовым актом, нормативным актом, где это можно взять в руки и прочитать, она мне не отказала. Ни она, ни милициант.
У судовым пасяджэнні браў удзел юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Андрэй Коця. Ён таксама звяртае ўвагу на тое, што суд не даў належнай ацэнкі фальшывым фактам у пратаколе і пры гэтым не накіраваў пратакол на дапрацоўку.
Система, она работает, и милиция без зазрения совести, составляя протоколы и на судах подтверждая то, что, в принципе, не было на самом деле, и не бояться ни ответственности, ни наказания, то есть все это сходит с рук. И, в принципе, судья этого не принимает во внимание, то есть принимают эти лжепоказания.
Кажа юрист-правоабаронца Андрей Коця. Ну, а зараз Соколов Воюш и монолог Кастуся Калиновского.
Хіба здушылі ў вашых душах прагу волі, ці братамі, што ў магіле нехта вываліў патолю, ці спынілі вас у лёце, ці дай скінуўшы на травы, ці на сілістым павароце, з панталыку збіў няправы да вясны дажыць, патрэбна да вясны, душы зноўку прагнуць бою, грудзі вольных вятроў, што з таго, што світкай зрэбнай, лязь прыкрытыя яны, як пад кожнай світкай тою, сэрцы мужных ваяроў, хай згарэе, цару шале, хай у шале цар лютуе, мы пазбавім сэрцы жалю, мы сваю зямлю ратуем, мы крывёй і мазалямі зможам іх не з благарудзі, зможам тых, хто маскалямі, называецца ў народзе, то маленькие шибеницы, руки черные шибеницы, дотягнулися до шеи и не сдразили, не убились бы хотюки, бы терновые венцы. Потом войкнули немые и застыли о кучне. Что с того, что я загинул, кочанером менее стало, и всего она тайчиной не поменьшила навала. Дык укопим разом с брою, с пляжем звера знищим звера, как звенели над землею песни вольных кочанеров. Беларусь моя, матуля, Беларусь, Беларусь, закветней чаровной краской, полонивший обшар, ни петли, ни здратной кули, не скорывши твой косуч, казинер на вечный яська, что сподвигли господар.
Вы слухаете «Радио Свобода». Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка даручыў чыноўнікам параіцца з народам пра падвышэнне пенсійнага ўзросту. А што б вы адказалі, калі б у вас папрасілі такой парады? Сёння такое пытанне мы задавалі берасцейцам.
Нужно создавать сразу много рабочих мест, потому что и так молодым людям не хватает работы. Пенсионеры будут дальше работать, и вообще будут работы не найти. Ну и чтобы поднимать пенсионный возраст, нужно, чтобы и люди дольше жили, потому что многие люди не доживут до этого пенсионного возраста. Не будет кому и получать ту пенсию.
Конечно, треба. Да и в могилу. С работы, да и в могилу. Но это так юмор. Конечно, не треба. Надо создать людям, как работа была до пенсии и на пенсии, и уровень же жизненный поднимать. У нас вот и в Германии живут, он получает на пенсии 3000 евро. Ну и что ему не жить? А за 3 миллиона что я? Я еле-еле концы с концами свожу. И работы нема.
Люди сегодня больные и не особо-то люди дорабатывают до пенсии. Одно, второе работы тоже нету, говорю. Так что я знаю, что люди все против того, чтобы возраст повысили. Может быть, я не знаю, как у кого здоровье, но не все ж, тем более, мне кажется, доработают.
И до пенсионного возраста работы нету. Пенсионеры, которые на пенсии и занимают работу, которой молодым людям даже работать негде. За них невозможно даже устроиться, потому что сват, кум, брат, родственник своего пенсионера устраивают, а ты, народ молодой, какой ж так работать? Надо рабочие места создавать. Негде работать, заводы закрываются, по 5 часов работают, по 5 дней.
Практика показывает, что при некой махчимости шукать подпрацовку, отрымливать параллельно пенсию. Ну, 65 год для белорусского мужчины – это уже довольно серьезный взрост, улишивающий среднюю протяглость життя. Узникает просто натуральное питание, на во что этим мужчинам платить все життё те сборы у пенсийный фонд, коли средняя протяглость 67 годов, а до 65 працовать. Ну, як бы трошки несумленно на отгучить.
Такі ми почули меркаванні у Бірасці. Український хлопчик Андрей Семіліт з городу Черкаси вернувся у Гомель з маті на лікування. У Андрея тяжке захворювання – рак криві. А у Гомелі у науково-практичному центрі радіаційної медицини він проходить курс хіміотерапії. Каб собрати гроші на лікування, маті з сином стали виробляти м'які цацки – привабних сніговичків. Ціна одного – 50 гривень або каля 2 доляру. Такая ініціатива викликала відгук у неабыякавых людзей па ўсім свеце. Замовы на снегавічкоў праз інтэрнэт і СМС-паведамленні сталі паступаць Андрэю і ягонай маці з Нямеччыны, Ізраіля, Іспаніі, Турэччыны і Расіі. Праўда, замоваў паступіла столькі, што з імі сям'я не зможа справіцца нават у бліжэйшы год. Пра ініціатыву дапамогі сям'і Андрэя распавіла рэдактарка парталу «Тутбай» Алена Шарамет-Андреева, якая стала координовать майстер-клас.
Мы шукали хвотных допомогчи, кто чем може. Таким чином збираємо матеріали для виробу гэтых снеговиков. Мы маем десятки пропанов от дитячих центров и аниматоров, которые змогуть займатися с детками, которые прийдуть разом с батьками на гэты майстер-клас. Допомога буде потрібна у банальним ношенні меблі, да, расстановці меблі у галереї. І ёсць так само люди, которые готовы гэту допомогу оказати. На гэтую пропанову почали адгукаться люди, которые, бачачи активність у соціальних сетках, водгук і резонанс, уже пропонують свої площі, свої офіси для того, щоб усіх охотних розмістити, щоб люди толокой могли зібратися і допомогти малому. Наша мета була у тим, щоб, по-перше, дати знак, дати сигнал хлопчику і його батькам, що вони не самотні, що вони вельми круто придумали збирати гроші на лечення. І друга мета, яку переслідую я, як мама, я хочу дати своєму дитинку приклад того, що треба дбати і клопотитися не тільки про себе і про сім'ю, але і про абсолютно чужих людей, яким може бути потрібна допомога. У нашому мітусклівому сьогоднішньому ритмі на дітей, на тільки з ними займатися чимось, бракує часу. А тут ми робимо добру справу і таким чином даємо приклад дітям.
7 снежня у Андрейки день народзінаў, яму споўніцца 4 гады. Гэта першае дзіця у маладой украінскай пары Антона і Алены Семілітаў. Антон Семіліта павёў, што яны з жонкою разглядалі два варыянты лекавання сына ў Нямеччыне, дзе гэта каштавала прыкладна 115 тысяч еўра, і ў беларускім Гомелі. Украінцы абралі Гомель, дзе лекаванне таннейшае і аплачваць яго можна па частках.
Живая свобода Галина Тиханович.
Вы слухаете Радио Свобода. 6 по 12 снежня у столицы Швеции Стокгольме пройдет тыдень Нобелевских урочистостей. Сярод шматлікіх імпрэзаў великую цікавасць выклікаюць Нобелевские мемориальные лекции. С такой лекцией повинен выступить кожный лауреат, и яны запланаваны на вечер 7 снежня. Ну а сама урочистая церемония узнагароджання королем Швеции отбудется 10 снежня. Ці будуць беларускія тэлеканалы весці наўпроставую трансляцыю з гэтых мерапрыемстваў, паколькі сёлета і ўпершыню сярод намінаваных ёсць і беларуская лаўрэатка Святлана Алексеевіч. Гэта высвятляла Інна Студзінская. Яна патэлефанавала прэс-сакратару Белтэлерадыёкампаніі Святлане Краскоўскай-Смалонскай. Вот што яна адказала.
В связи с наличием определенных организационно-технических, финансовых и юридических вопросов и аспектов, Белтелерадиокомпания не планировала приобретение прав на прямую трансляцию церемонии Нобелевской премии за 2015 год. Вместе с тем хочу отметить, что теле- и радиоканалы медиахолдинга планируют широко освещать данное событие.
То бок, это означает, что корреспонденты будут на уручении?
Ну, возможно.
Ну, не докладно еще.
Ну, я же вам сказала, что мы, да, планируем широко освещать данное событие информационно.
Прэс-сакратар канала ОНТ Юлія Дубоўская паведаміла Свабодзе, што прамой трансляцыі са Стакгольму з цырымоніі ўзнагароджання не будзе, бо ніхто не прапаноўваў кампаніі купіць правы на трансляцыю, а самі не звярталіся. Але асвятляць інфармацыйна гэтую падзею тэлеканал будзе. Ну а тэлеканал Белсат накіроўвае сваіх карэспандэнтаў у Стакгольм. Пра гэта паведаміў Радыё Свабода кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграмаў Алексей Дзікавіцкі.
Мы будем иметь абсолютно трансляцию 10-го, где так само нельзя снимать, но мы будем иметь просто шведское телебачение. Мы там еще будем иметь пресс-конференцию 6-го, которую будет давать Алексеевич. Мы так само ее будем иметь, потому что это EBU. А в испытании мы еще не ведем, как шведское телебачение, сильно домовились с Нобелевским комитетом, как эту Нобелевскую лекцию дать. Чекаем подтверждения, и нам идут сигнал на вот эту Нобелевскую лекцию, которую будем в понедельник. Коли у пятницу нам откажут, то мы будем ее, конечно, на вопрос трансливать.
Ну, дадам, што таварыства беларускай мовы і ма Францішка Скарыны просіць, каб на першым тэлеканале Беларусі і на радыёканалах вялася жывая трансляцыя 10 снежня з пасяджэння Нобелевскага камітэту, калі прэмія ў галіне літаратуры будзе ўручацца Святлане Алексеевіч. З вамі Радыё Свабода. Немало литовцев при конце 19-го стагодзя в пошуках лепшей доли перебрались у Беларусь. Тутэйшая история их доследованная мало. Вёски, у яких разом с беларусами жили и литовцы, покрысе зникают. 130 год тому больше за 1000 литовцев перебрались на Могилёвщину. Большиня з іх асела на Мсціслаўшчыне. Рупліва захоўвалі мову і традыцыі, а падчас савецкай калектывізацыі літоўцаў сагналі ў вёскі. Адна з іх – Малькаўка, дзе пабываў наш карэспандэнт.
Цяперашняя Малькаўка – гэта дзясятак сядзібаў, раскіданых па вялікім некалі паселішчы. Вясковыя вуліцы без хат, з дзічэлымі садамі пакрысе зарастаюць кустоўем. Навокал бярозавыя гаі. Літоўцаў у вёсцы засталося трое. Адна з іх, Берута Ануфрыевна, пагадзілася апавесці, як тут жылі літоўцы, ды завесці на могілкі.
Як сюды прыехалі літоўцы?
Тут апрадаваў некі пан зямлю. Вы зналі, так падзяшэўлі і куплялі.
Гэта ж яны ў хутарах жылі. Не ўдзялілі, тут не было хутары, хутары. Калі ўжо калектывізацыя, дык у дзярэўні перабралі. Дзе-то тут было 500 жыхароў. А ўжо як калектывізацыя, вот тады разбегліся. Перепрессировали было всех.
Берута Ануфрыевна народилась у Малькаўцы, як и ее мати. Бабулю привезли батьки из Литвы в 12 год.
А что вот рассказывали про житё литовцев? Я ныне их так особняком жили.
Ну, они старались, что литовцы за литов держали, своих брали.
Коли больше тут было литовцев, я ныне между собой говорили по-литовску?
По-литовски. И молитвенники были. Ну, тоже и школа была литовская. А и коли... учили их же по-литовски.
Теперь от былых литовских хутаров няма ни знаку. Навокал только узараные колгасные поли. Берута Ануфрыевна рукой показывает, где был хутор ейного деда. Кажа, стоял я на пагорку, и оттуль проглядался увесь тутэйший краявид.
О, коли пройдусь, ти у ягоды, ти у грибы, какие ты зайдут на той узгород.
Поплачьте, подумаете.
Подумаю, да. Родители рано умерли, моей мамки. Так я натянули на себе все. И корова, и кони были. Як-то без коня надо же обрабатывать было землю.
Здалек на мальковских могилках видать два великие крыжи. Для их кветки и лямпадки. На одном позначенная дата, коли у мясцовым наваколле осели литовцы. 1885 год. Все лето мальковские клады наведала урадовая делегация из Литвы на чале с амбассадором. Могилки догледжены, однако час робит свою справу. Те могилки, что не приглядаются, зарастают. Большиня пахавання у литовские. На позднейших надписи на литовской мове. На ранейших – по-российску. Берута Ануфрыевна кажа, что отведывают могилы литовцы на свои дни поминания померлых, у приватности на День усіх святых 1 листопада. Тримаются и давних тутейших поминальных традициев. Приходят и на радовницу.
Ну, весной же на радовницу убираем, приходим, но люди что-то выпивают. У нас не принято, как на кладбище.
Походивши по могилках, уже ворочаючися у вёску, у Беруты Ануфрыевны запытываюся, где была яна на своей историчной родиме.
Я была, трошки выехала, тогда мамка заболела и вернулась.
А выехали молодой?
Ну да, у Литвы все было. И хлеб, и колбасы всякие, и рыба.
Ты есть шкодование, что можно было жить и теперь у Литвы?
Вы знаете, 65 годов шкодовать, молодости мою бы шкодовала.
Муж Беруты Ануфрыевны Иван Алексеевич с белорусов. У Малькаўцы с 1980-х годов. Згадывая, коли сюда приехал, так людей в вёсцы было немало.
Что тут было порядком людей. Еще два табуны коровы было тут. А потом, допустим, кто умирал, кто выехал. Если был в колхозе, держались. Были люди и помеж собой, и у хатах говорили тут про литовцы. Литовцы тут и автобусы приезжали, тут ксёнзы приезжали. Из Беларуси ксёнзы, и твы тут.
Сын Беруты Ануфрыевны и Ивана Алексеевича Александр с пятого поколения мальковских литовцев. Збирая звестки про историю вёски и яе жыхароў. В свой час мел магчымасць з'ехаць на гістарычную радзіму, але вырашыў застацца ў Беларусі.
Беларусь для мяне радзіма, у мяне такая беларуская самасвядомасць.
Александр дапоўніў аповед сваёй маці пра з'яўленне на Мсціслаўшчыне літоўцаў і пра адметнасці іхнага жыцця.
У Малькаўцы быў маёнтак памешчыка Георгія Тэрміна, больш за 2000 гектараў зямлі. Літоўцы ўзялі крэдыт у пазямельным банку і выкупілі гэтыя землі. Яны везлі з сабой сваю мову, сваю гісторыю, сваю веру. Тут было некалькі літоўскіх вёсак.
Гэта такі анклаў літоўскі цэлы, можна
архіпелаг.
Літоўскім сялянам было цяжка на пачатку, адзначае суразмоўца. Калі яны сюды прыехалі, дык тут была нераспрацаваная зямля.
Тут быў лес. Яны пачыналі сваю гаспадарку з раскарчоўвання пнёў. Праехалі лес. Дарэчы, лес і зараз яны пакідаюць пасля сябе. Праехалі, быў лес і пакідаюць пасля сябе.
сябе і сам па сабе. Шмат хто вярнуўся ў Літву.
Александр прыгадывае, што яшчэ ў ягоным маленстве старыя жыхары Малькаўкі гаварылі на літоўскай мове.
Калі я быў малы, я памятаю, была яшчэ крама вясковая, і заходзіш у краму, там размаўляюць усе па-літоўску. Альбо прыходзіш сустракаць кароў, усе старыя гамоняць паміж сабой па-літоўску.
Былі адносіны з жыхарамі суседніх, ужо беларускіх вёсак, кіроўныя.
Беларускі народ, народ талерант. Можа, вы ведаеце мястэчка Расна? Там жылі габрэі. У Расна была царква і быў касцёл. Літоўцы з Малькаўкі хадзілі маліцца ўсё гэты касцёл сэрца святога Єзуса. Габрэі, літоўскія хутары, тут беларускія вёскі. І все суіснавалі мірна. Канешне, былі розныя бытавыя адзіночныя канфлікты.
Ці было ўзаемапранікненне моваў?
Бабуля расказывала, што калі збіраліся на вячоркі, то прыходзілі і беларусы. І яны вывучалі, запаміналі літоўскія песні. Як літоўцы вывучалі і запаміналі беларускія песні.
Як кажа Александр, у Літве была абароненая дысертацыя на тэму «Літоўская мова ў беларускім асяроддзі». Яе аўтарка, выхадзец з Малькаўкі, кандыдат філалагічных навук Марія Сівецкенія, узначаліла калектыў навукоўцаў, які напісаў кніжку пра мсціслаўскіх літоўцаў пад назвою «Святло малькаўскага бярэзніка». Што да вывучэння гісторыі побыту літоўцаў у Беларусі, то беларускія навукоўцы гэтай тэмай грунтоўна не займаліся, кажа суразмоўца. Гэтая гісторыя застаецца мала даследаванай. Пры канцы 19 стагоддзя ў межах цяперашняга мсціслаўскага і чаўскага раёнаў асела больш за 1000 літоўцаў. Большыня з іх пасля калектывізацыі сталінскіх рэпрэсіяў і другой сусветнай вайны перабраліся на сваю гістарычную радзіму.
Рэпартаж з Малькаўкі. А зараз кароткі званок на свабоду.
Василь Зянова, як пенсії набавляють, балабонять зранку, а як ціни повишають, глухо як у танку.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.